Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга пятой седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шаргуновым. Далее в нашем эфире программа «Беседы на Евангелие от Иоанна». У микрофона священник Антоний Лакерев. Завершат этот час нашего вещания часы Святой Пасхи.
Oh. Прослушайте наше объявление.
Семнадцатый международный православный фестиваль «Артес» пройдет с 28 мая по 3 июня в московском КВЦ «Сокольники». Тема фестиваля — «Путешествие в православие. Россия». Традиционно путешествие в православие посвящается культуре какой-нибудь страны. Фестиваль, который откроется 28 мая, расскажет о России. В рамках фестиваля пройдут видеомосты с епархиями Русской Православной Церкви. Гостей «Артеса» ждут прямые включения с Мурманской, Благовещенской, Якутской епархиями. В день открытия фестиваля запланирован телемост с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном. Своим опытом путешествий по России поделятся участники «Артеса», организаторы пеших и мотоциклетных паломничеств, профессиональные историки, краеведы, журналисты и общественные деятели. Гостей ждет разнообразная программа, круглые столы, концерты, театральный спектакль, кинопоказы и встречи со священниками. В рамках совместного проекта пройдет презентация новой просветительской онлайн-платформы «Академия веры». Помимо культурной программы, фестиваль представляет одну из самых масштабных ярмарок страны. На «Артес» переедут фермерские и монастырские хозяйства из разных регионов России, а также из Грузии, Украины, Монголии. Всего около 200 участников. На ярмарке можно приобрести экологически чистые продукты, домашние сыры, мед, соленья и специи. Грузинские и другие национальные блюда гости могут попробовать в зоне фудкорта. На ярмарке традиционно будет представлен большой выбор книг и периодики, иконы и ювелирные украшения, изделия ремесленных и швейных мастерских. Вход на все мероприятия бесплатный с 11 до 19, 3 июня до 17. Адрес: КВЦ «Сокольники», 5-й лучевой просек, 5А-С4, павильон номер 2. От метро курсирует бесплатное маршрутное такси. Заезд на автотранспорте с 3-го лучевого просека. Секция радиостанции «Радонеж» номер 15. Традиционно на стенде радиостанции можно приобрести аудио- и видеопродукцию, чаи Сергея Посадской чай-развесочной фабрики, радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших приходов ДНР. Требуются продукты долгого хранения, предметы гигиены, взрослые и детские памперсы. Напоминаю, что радиостанция «Радонеж» располагается в секции номер 15. Время работы выставки с 11 до 19. Прослушайте программу фестиваля «Артес». 28 мая в 13 часов молебен и открытие. 29 мая 13:00 кино «Артес», фильм «Варлаам». 14 часов «Дорога в Лавру. Возрождение традиции пешего паломничества. Встреча с добровольцами объединения «Дорога в Лавру». 15 часов «Час священника. Насельник Троицы Сергиевой Лавры и иеромонах Гурий Гусев, руководитель комиссии мотоциклетных паломничеств Федерации мототуризма России». В 16:30 кулинарное паломничество с телеканалом «Союз». Спикер Юлия Стихарева. 30 мая в 13 часов кино «Артес», фильм митрополита Волоколамского Илариона «Монастырь». 14 часов телемост со священником Святославом Шевченко, город Благовещенск. 16 часов концерт протоиерея Александра Старостенко, презентация нового альбома «Просто о вечном». 31 мая в 13:30 кино «Артес», фильм «Неркаги». В 14:30 телемост с пресс-секретарем Якутской и Ленской епархии иеромонахом Никандром Горбутюком. 15 часов по дорогам России путешествие со смыслом. Встреча с журналистом Александром Егорцевым и протоиереем Андреем Лазаревым, город Кимры. В 17 часов кино «Артес», фильм «Ладан Навигатор». 1 июня в 13 часов «Час священника», встреча с протоиереем Артемием Владимировым. В 15 часов «Спасти храм Русского Севера», встреча с участниками добровольческого проекта «Общее дело» и духовником движения священником Алексеем Яковлевым, показ фильма. В 17:30 концерт фолк-музыки Сергей Клевенский и Сергей Филатов. 2 июня в 13 часов «Театр «Город», город Долгопрудный», спектакль «Его Величество Государь Николай II», в 15 час священника, насельник Троицы Сергиевой Лавры и иеромонах Симеон Мазаев. В 17 часов музыкальный светлый вечер офлайн. Антон и Виктория Макарские. Напоминаю, что 17-й международный православный фестиваль «Артес» пройдет с 22 мая по 3 июня в московском КВЦ «Сокольники» в павильоне номер 2. Вход на все мероприятия бесплатный, время работы с 11 до 19.
Дорогие братья и сестры, я, Татьяна Мирунова, приглашаю вас на праздник русского языка, который состоится 6 июня в Российской государственной библиотеке. Тема нашей встречи – «Друзья и враги русского языка». Вы узнаете, кто и как портит наш язык, делает его непригодным для мысли, как воспитывается в чужеречии наше подрастающее поколение. я расскажу, как не иссушить в себе живые истоки русского языка, как привить нашим детям любовь к родному языку. Приходите 6 июня в 18:30 в Российскую государственную библиотеку, бывшую Ленинку, на встречу «Друзья и враги русского языка». Адрес библиотеки: улица Воздвиженка, дом 3/5, третий подъезд, конференц-зал. Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 35-е зачало, глава 9, с 39 стиха по 10, 9 стих. «И сказал Иисус: Нас вот пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: Неужели и мы слепы? Иисус сказал им: Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчи, но перелазит инуди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. На суд пришел я в мир сей, говорит Господь. Он пришел возвестить истину, чтобы открылись помышления сердец многих. Эту истину Господь раскрывает через образ чуда исцеления слепорожденного, который Он только что совершил, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Это относится к отдельным людям и к целым народам. Он свет во откровении языков. Люди, сидящие во тьме, увидели свет великий, а слепота помрачила взор Израиля. Господь исцеляет духовно слепых людей, приходящих к Нему, чтобы вывести их из тьмы в чудный свой свет. Те же, кто обольщается своей собственной мудростью, отвергает божественные откровения, остаются во тьме неведения. Проповедь креста была безумием для тех, кто своей мудростью не познал Бога. Услышав это, фарисеи сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Они понимают, что народ сей невежда в вере, но они-то обладают познаниями, в которых нет им равных. Однако то, чем они хвалятся, оказывается их позором и гибелью. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха», — говорит им Христос. «Если бы они были слепы, с них был бы иной спрос. Но ныне времена неведения миновали, и хуже всего — сознательное отвержение света. Если бы они сознавали свою слепоту, то приняли бы Христа как своего поводыря и не имели бы на себе греха. Но как они говорят, что видят, то грех остается на них. Они обладают знаниями, они научены закону и думают, что видят путь лучше, чем сам Господь, потому грех остается на них. Но как опасна может быть слепота слепых вождей, воображающих, что они видят? Мы слышим, как фарисеи всех времен говорят: мы видим. Больше надежды на спасение для мытарей и блудниц, чем для таковых. Фарисеи утверждали, что они пастыри церкви, а Христос пришелец со стороны, и потому народ с ними против Него. Господь показывает, кто суть истинные пастыри, а кто уже пастыри, предлагая им испытать себя. Он подчеркивает весомость и непреклонность того, что он говорит. «Аминь, аминь, глаголю вам». Он утверждает, что мы живем среди воров и разбойников. Вор и разбойник — это тот, кто не входит дверью во двор овчий, потому что не имеет законных оснований для этого, но перелазит Индия в другом месте. Как усердны враги церкви в осуществлении своих коварных замыслов. Глядя на них, мы должны бы устыдиться своей расслабленности и трусости в служении Богу. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Есть немало таких, кто не воры и разбойники, а наемники, те, кто не брежет в исполнении своего долга. Из-за этого небрежения Христово стадо терпит великий урон. Наемник тот, кому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, потому что на самом деле он не родит о овцах. Недобрые пастыри человечества, сами воры и разбойники и волки, но и в церкви есть недобрые пастыри, с недобрыми принципами жизни и недобрым пастырством, что заставляет тех, кому верено попечение о душах, предавать это доверие во времена испытаний в мирное время, не слишком обременять себя заботой о нем, а то, что они наемники и не брегут о овцах. Благо мира сего для них большее благо, чем то, что предлагает Христос. Овцы Христовы недороги им, и они не заботятся о их душах. Они ищут своего, а не Христова. Что удивительного в том, что они бегут, когда приходит волк. Те, кто заботится о своей безопасности больше, чем об исполнении своего служения, становятся легкой добычей сатанинских искушений, и как ужасны последствия этого. Волк расхищает овец и разгоняет их, и все стадо в смятении. Вся история церкви от первых гонений ересей до нашего века и до явления Антихриста свидетельствует этому. Вор, как и волк, приходит украсть, убить и погубить. Тех, кого они воруют у Христа, они убивают духовно. Обманщики душ, убийцы душ, и наемники все такие же. Но Христос, пастырь добрый, пришел, чтобы дать жизнь овцам, чтобы вдохнуть в нас полумертвых от грехов жизнь, чтобы мы имели ее в полноте, больше, чем мы способны просить или помыслить, с избытком. Он пришел дать нам больше и лучше, чем жизнь, вечную жизнь, и потому пастырь добрый душу свою, жизнь свою полагает за овцы, чтобы дать им свою жизнь». Церковь Божия — словесное стадо, каждая Христова овца куплена для Него дорогою ценою, и мы должны быть готовы души свои положить за Него. Христос знает своих овец, Он знает, кто Его овцы, а кто нет. Он знает своих овец, несмотря на все их многие немощи, и знает козлищ и волков, несмотря на то, что они часто в благообразной овечьей шкуре. Он знает своих, и его овцы знают его. Те, кто Христовы, знают его голос и идут за ним, но они никогда не пойдут за чужим. Они бегут от него, потому что не узнают голоса чужого. Те, кто подлинно Христовы овцы, будут следовать своему пастырю внимательным оком веры и будут очень осторожными к приближению чужих. Христос зовет своих овец по имени и ведет их зеленым пастбищем, к райскому цветению жизни. Пастырь добрый питает своих овец словом истины, таинствами, благодатью, любовью. «Я есть дверь», — говорит Христос, — «кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Христос — единственная дверь, которая дает возможность людям прийти к Богу. Он хранит вхождение и схождение наши отныне и до века.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Thank you. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о пятой главе Евангелия от Иоанна. Пятая глава начинается рассказом об исцелении, которое Господь Иисус совершает в Иерусалиме, в купальне, называемой Бет-Хесед, Дом Милосердия. Такое было архитектурное сооружение, где вот были бассейны, и в один из бассейнов временами что-то в нем чудесное происходило, как говорили современники, ангел Господень сходил в купальню, и если в этот момент кому-то удавалось в эту купальню, окунуться, вот он выздоравливал. Очень известный текст, мы читаем его при водосвятии, хотя, конечно, надо было бы читать не его, а слова Христа о живой воде из предыдущей главы. И вот, придя в эту купальню, Иисус увидел там, видимо, где-то скорее даже на подступах, человека, который уже очень-очень долго, почти 40 лет, лежит там парализованный. И что он может сделать, этот человек? И мы читаем рассказ евангелиста о том, что Иисус спрашивает его: «Хочешь ли ты быть здоров?» Вообще говоря, конечно, вопрос нелепый. Ну, как это так может быть, чтобы человек так долго болел и не хотел быть здоровым? Но, тем не менее, это важно. Ну, во-первых, есть некоторая практическая, так сказать, бытовая причина, заключающаяся в том, что здоровый человек уже не будет собирать подаяние, а должен будет на работу ходить. Он за 40 лет привык лежать у этой самой купальни, и так ли в самом деле хочет он это сделать, да, получить исцеление, это большой вопрос. И вот поэтому, наверное, Иисус спрашивает его. Но может быть еще важнее, как и в очень многих других чудесах, что если человек сам не высказывает потребности в том, чтобы Бог вмешался в его жизнь, это и не произойдет. Бог очень деликатный, если сказать попросту и коротко, и он не приходит туда, куда его не зовут. Спрашивая этого паралитика, хочешь ли ты, Иисус дает ему возможность обратиться к нему, открыть ему возможность войти в его жизнь, предъявить себя. И тогда больной говорит Иисусу: да, вот, но хотел бы, я поэтому здесь лежу, не только ради сбора подаяний, но не могу, потому что я парализован, и некому опустить меня в купальню, когда возможно исцеление. И Господь говорит ему: ну, хорошо, вставай, бери вот матрас, или на чем он там лежал, на циновке, бери постель твою и иди домой. И чудо происходит, он встает, берет постель и идет домой. И, в общем, на этом можно было бы поставить точку, и получилась бы такая очень поучительная и в каком-то смысле обычная история чудесного исцеления. Но вот незадача в том, что это было в субботу. И поэтому, когда люди увидели, как этот самый бывший паралитик сворачивает там свой матрас в рулон и несет его домой, они стали сразу его поучать и говорить, что вот суббота, нельзя брать постели, нельзя то, нельзя это. Паралитик говорит им: тот, кто меня исцелил, тот мне сказал, бери постель и иди, я поэтому и иду, и поэтому беру постель. И больше уже ни иудеев ничего не интересует. Ни исцеления, ни чуда, ничего. Как это так? Кто этот человек? Кто посмел тебе вот такое вот сказать? Дальше, видите, мы сталкиваемся в Евангелии все время с конфликтом с иудеями по поводу субботы. Это действительно важная вещь, потому что для иудеев, для многих, почти для всех, особенно для некоторых течений, как суддукеи, да, суббота – это такой знак того, что завет с Богом существует. Нарушение субботы значит нарушение завета. Это ведь не просто там праздник, какое-то религиозное действо, а это знамение заключенного завета. Это действительно серьезная очень вещь. И если суббота нарушается, если завет отменяется, значит, вся надежда на Царство Божье рушится. Поэтому часто иудеи настаивают на том, что все надо делать как положено, чтобы вот там не рисковать грядущим приходом Мессии, так заведено, написано, есть некоторые правила, принципы, толкования, как надо это исполнять, и должно быть ровно так. В сущности, это очень магическое отношение к Богу, конечно. Оно исходит из имплицитного представления, что если мы все сделаем правильно, то Бог будет вынужден откликнуться, Бог будет вынужден сделать то, чего мы от Него ожидаем. Но по большому счету с Богом так не бывает никогда. Его свобода подразумевает, что причины Его поступков находятся в Нем самом, а не в том, что и как делаем мы. Но все-таки вот иудеи убеждены, что суббота – это значит ничего не делать, потому что это день Божий. Иногда Иисус, может быть, с теми, кто как-то способен что-то понять, вступает в диалог и говорит о том, что на самом деле суббота – это время для Бога, время для молитвы, время для того, чтобы делать что-то доброе. Но нет, об этом никто не готов его слушать. Все должно быть так, как придумано и передано нам нашими предками. И, между прочим, здесь еще имеет место очень актуальная сегодня и похожая на нашу христианскую жизнь картина. Потому что иудеи относятся к всем правилам о субботе как к чрезвычайно древним изначальным установлениям, якобы продиктованным Богом Моисею на Синае. Хотя на самом деле этим правилам в большинстве случаев нет еще и 400 лет. Они появились в межзаветный период, ну, может быть, в начале послепленной эпохи. Ну, то есть, грубо говоря, все, что древнее 20 лет, для нас часто оказывается изначальной от Адама идущей традицией. И это, в общем, совсем не так. Иудеи, современники Иисуса, не готовы включить голову и подумать о смысле, о сути, о том, почему Бог дает заповедь о субботе. Не важно, что смысл утерян, важно, что соблюдается строго. Ну и вообще говоря, это очень поучительная вещь, потому что это ровно то, что сплошь и рядом происходит с христианами, когда мы утрачиваем смысл того, что мы делаем в рамках своего христианства, да, там, как мы молимся или еще что-то делаем, или участвуем в богослужениях, или пытаемся там делать что-то хорошее для людей, да, когда мы отключаем голову, неважно в чем смысл, лишь бы все было по традициям 400-летней давности. Но на самом деле это не путь учеников Христа. Христиане – это люди, которые никогда не имеют права отключить голову и отказаться от критического мышления. И все время, всякий раз, когда возникает эта проблема субботы, совершенно бесконечная, Иисус пытается достучаться до иудеев именно потому, что Он не готов согласиться на вот такое вот магическое отношение и утрату какую-то, подмену смысла ритуалам. Когда Он встретил в храме этого исцеленного, бывшего теперь уже паралитика, ну, потому что паралитик, видимо, был все-таки нормальный человек, пошел в храм Бога благодарить, Иисус говорит ему: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Тебе дана новая жизнь для того, чтобы ты ее достойно правды Божьей прожил». Ну и, вероятно, этот бывший паралитик не смог принять то обличение, которое содержало в словах Иисуса, пошел и настучал, донес на Иисуса, сказал, что это вот Иисус меня исцелил и велел мне взять постель. Мы иногда видим в Евангелии людей, которые, став участниками чуда, начинают доверять Богу, верить Ему, и, как слепорожденный, который упорно ничего, никаких, так сказать, показаний против Иисуса на допросе не дает. И вот этот бывший паралитик, который с легкостью сдал Господа Иисуса этим самым активистам иудейским, которые тут же устроили бурную кампанию, гнали Иисуса и искали возможности убить его за то, что он такие дела делает в субботу. Дальше начинается составляющий почти всю пятую главу. Пространный разговор Иисуса с иудеями. Собственно, здесь в основном евангелисты приводят нам слова Иисуса, а не слова иудеев. Вот разговор о том, что же все-таки по-настоящему важно. И в основном о отце и сыне, о каких-то трудно, видимо, понимаемых для нас отношениях между Отцом Небесным и Сыном. Здесь, видите, с одной стороны, Иисус, конечно, использует отчасти понятный образ, говоря, что Отец Небесный, что Бог является Отцом Небесным, он цитирует некоторые места из Ветхого Завета, достаточно хорошо известные, начиная с некоторых псалмов и кончая словами Исаии Вавилонского, написанными в VI веке, где Исаия обращается к Богу и говорит: «Ты отец наш, мы глина, а ты образователь наш». Ну, вероятно, и даже почти наверняка, для Исаии это некоторая все-таки метафора. Ну вот, а Иисус вынужден говорить о том, что такое отец и сын, что это, не столько что это означает, сколько в чем это выражается. И говорит он о себе некоторым уникальным образом. Именно это чувствуют иудеи, поэтому они еще больше пытаются его найти возможность его убить, потому что он не только субботу нарушает, что само в себе плохо, но и говорит о своих отношениях с Богом как о чем-то абсолютно уникальном. Абсолютно уникальном. За то, что он называет Бога своим отцом. И тоже им не интересно все, что стоит за словами Христа: «Отец мой данный не делает, и я делаю». Потому что Господь Иисус говорит о некотором созидании мира, которое совершает Бог каждый день с самого первого дня творения. И Иисус продолжает делать именно это, созидать из распадающегося живое. Нет, это не интересно, а важно, чтобы он чего-нибудь там каким-то образом не нарушил ни своими словами об Отце Небесном, ни словами о субботе. Господь говорит здесь иудеям, вероятно, часть этих людей готовы его услышать и принять, часть не готовы. Ну вот, слова Иисуса таковы, что буквально каждую фразу, каждое словосочетание стоит обсудить, но это, ясное дело, технически невозможно. Смотрите, во-первых, начинается слово Иисуса с того, что действие, то, что делает отец и сын, это в каком-то смысле одно и то же. Он говорит, что возможность совершать чудеса, быть человеком, жить на земле, все, что возможно для Иисуса, возможно потому, что он находится в некоторых отношениях с отцом, видит отца творящего, там, отец отдал суд сыну, отец показывает ему дела. Это действительно, с одной стороны, трудные для понимания вещи, а с другой стороны, в сущности, разговоры только и исключительно о том, что потом Иисус коротко скажет перед прощальной беседой: «Я и отец одно». Он говорит о том, что сын каким-то образом соединен, един с отцом, и поэтому происходит в жизни Иисуса то, что происходит. И поэтому, говорит он, то, что вы слышите от меня о Боге, это слово самого Бога о себе. Это действительно откровение Божье о себе. И поэтому слушающий слово мое имеет жизнь вечную, потому что доверяет Богу, говорящему через Иисуса. Как мы уже говорили, это одна из самых важных тем в Евангелии, вообще в Евангелии от Иоанна в частности. И дальше Господь говорит о том, что жизнь – это тоже некоторая реальность, которая происходит от Бога, происходит не сама по себе, не дана человеку потому, что там человек создан для жизни или для счастья, как птица для полета. Жизнь – это дар, который только отец имеет в себе самом, и сыну дает иметь жизнь в себе самом, а для всех остальных источником такой жизни – является милосердие Божье, которое в Иисусе Христе выражено. Поэтому, когда Он приходит в этот мир, открываются гробы, открываются могилы, и выходят сотворившие благое в воскресение жизни, сотворившие злое в воскресение суда. И дальше Господь говорит еще о том, что в сущности, когда говорит, не ищу воли моей, но волю пославшего меня, когда он говорит о праведном суде, в первую очередь, помимо нюансов, здесь идет разговор о том, что критерием, по которому различается жизнь и смерть, праведное от неправедного, этим критерием является Отец Небесный. Отец Небесный. Поэтому в суд Иисуса праведен, потому что он ищет воли Отца. Слова Иисуса правда, потому что он свидетельствует об Отце. Вот критерием, который отличает правду от неправды, жизнь от смерти, является личность Отца Небесного, увидеть которую мы можем через Иисуса. И в заключительной части он говорит о свидетельстве Иоанна Крестителя и о том, что окружающие его люди в сущности хотели тоже от Крестителя, как от Иисуса, каких-то довольно сиюминутных бонусов, и оказываемся мы все неспособными услышать Слово Божье, потому что не знаем его, и нет в нас его слова. На самом деле это совершенно безвыходная, казалось бы, ситуация, потому что, ну а как ты можешь услышать Бога, если ты не умеешь различить его голос, если ты никогда его не слышал, лица его не видел, да? Вот Господь Иисус говорит, что на самом деле эта запертость, закрытость от Бога происходит потому, что мы не доверяем словам Иисуса. И, значит, никак по-другому это невозможно преодолеть. Поэтому следующая фраза – исследуйте Писания, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Это очень важный ключ для нас, дающий возможность вообще понимать Библию, а Библия, особенно Ветхий Завет, совсем нелегкое чтение и далеко не всегда понять, о чем же идет речь, и что и кто хочет нам открыть, бывает совсем непросто. И вот Христос предлагает слушающим некоторую оптику, которая может дать нам возможность увидеть смысл библейского откровения. Исследуйте Писание, потому что вы надеетесь, что через них, через правила Торы, через правила и ритуалы, которые изложены, да, в этих книгах, что вы получите возможность жизни вечной. А на самом деле, говорит Иисус, это свидетельство о Нем. Значит, важно для нас не только, что разрешают и что запрещают заповеди, но и попытка почувствовать, понять, пережить, каков тот Бог, который дает нам такие заповеди. В последнем абзаце главы Христос говорит о том, что «Я не буду обвинять вас перед Отцом, есть на вас обвинитель Моисей. Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне». Примерно параллельным местом к этому тексту является притча о богаче и Лазаре в других Евангелиях, которая говорит о том, что если Моисея и пророков не слушают, даже если кто из мертвых не воскреснет, не поверит ему. Вот здесь Иисус говорит о том, что ты можешь научиться Бога слышать, ты можешь каким-то образом этот диалог начать, ну или, по крайней мере, прийти на этот диалог. Если ты пытаешься верить Моисею, что это значит? Значит, если ты пытаешься жить в соответствии с заповедями, с тем нравственным критерием, который предлагает людям Моисей, и именно опыт того, что это такое, соблюдать законы, заповеди Моисеева, жить в них, именно это делает нас восприимчивыми к голосу Духа Святого.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам: молись, как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом. Забудь все добрые дела, своих добрых дел у нас нет, а если что и есть, то осквернены всякими нечистыми примесями, тщеславием, превозношением, корыстью и прочее. И как неоплатный должник, как блудный сын просил Господа милости, то есть прощения всех твоих беззаконий. Ничего другого не проси, а только помилования. Игумен Никон Воробьев.